человек. Первое. Пока съезжает. И пока нет прошедших, как вчера, да, 4 часов разговора, начать все-таки сегодня на тему, принципиально важная для нас. Это теме, о которой мы говорили, о возвращении релит, о ее обращении, нюансы, связанные с аспектами и вообще нюансы транзита. Пока как бы есть силы и ресурсы соображать, полную силу, как бы использовать этот момент. Это первое. Второе, у нас сегодня разбор примеров. Вот, соответственно, я, кроме тех примеров, которые он написал, я опять же придумал еще несколько. Придумываются они легко. Транзитное прогнозирование имеет такой замечательный плюс, что нужно самое главное вспомнить кого-нибудь, кого хочешь посмотреть, и важное событие. После этого все становится на свое место сразу. Поэтому я нашел несколько примеров, которые у вас не написаны. Будем проводить чистые эксперименты, то есть проводить учебную ситуацию. Вот есть вы, вот есть задача, будем разбираться, потому что это то, ради чего мы здесь собрались, навыки. Все-таки знания – это вещь, которую можно вычитать, а навык – это то, что надо внести с собой после семинара. Значит, это второй момент. Вот, третий момент, что если у вас есть, будут какие-то идеи, я думаю, что будет немножечко времени такого резервного, я бы его планировал. Какие-то известные, знаменитые люди, там, харизматичные, известные своими, в том числе, событиями. Потому что есть большая база данных Родена, импортных, правда, знаменитостей. Можно взять такого человека, посмотреть, что с ним происходило и почему. Такая мелкодетективная работа. Вот, скажем, у нас будет минимум 3 таких детектива сегодня. То есть, что происходило в неизвестной исторической ситуации. Так, значит, еще один момент, который надо было дополнить, говоря о прошлой нашей встрече. Возможно, возникли вопросы. Вот, ну, вдруг. Соответственно, с этими вопросами тоже надо нам решить, или мы можем с них сейчас начать. Вот, как бы подвести итог темы, а потом пойти дальше. Я думаю, даже это лучше. Вот. Или отложить эти вопросы на попозже, как скажете. Потому что давайте сейчас, да? Если вопросы есть, вперед.
Можно вот меня в эфире сказали 5-6 градусов.
Да. Нет, это полуорбис, то есть расстояние схождения. Вот, то есть не полное, вот, а размер ауры, как принято считать, орбис вообще действительно грамматически точно. А вот это полуорбис, который мы учитываем в размере в погрешности аспекта. Вот, когда я говорю орбис, я имею в виду полуорбы именно. То есть одну сторону, учитывающую погрешность в аспекте. Вот, потому что орб как таковой вещь сугубо философская. Вот, и... Я говорил, традиционная астрология рассматривает этот вопрос так, что у планеты есть буквально некая аура. Вот в размерах этой ауры она имеет некий размах руки, и она может взяться с кем-то. Вот. Но аспектная предполагает, что орбис вообще вещь нерегулярная. Мало того, что она может меняться, аспектная астрология, меняться от планеты. Она меняется от вида аспекта, она меняется от положения, от силы планеты в знаке. То есть, скажем, орбис Солнца во Льве, вот я уверен, абсолютно гораздо больше, чем орбис Солнца в Водолее. И аналогичная ситуация. И потом прогностика, особенно транзитная, которая имеет не жесткий орбис по градусу символический, как в дирекциях, предполагает, что орбис вперед, он шире, чем орбис назад. То есть, пока сходящаяся ситуация, мы вот чувствуем нарастание. Потом пик, через очень короткое время орбис исчезает. Поэтому тема мутная, тема неприятная. Есть несколько философских попыток ее решить. Вот. Я думаю, что этот вопрос так и останется философией по целому ряду причин. Дело в том, что астрология вообще ориентирована на получение качественного, а не количественного знания. То есть при оценку «да», «нет», оценку «хорошо», «плохо», но не «хорошо» насколько или «плохо» насколько. Как только начинаются вот эти количественные разделения, а это в том числе имеет отношение к орбисам, начинается, ну не то что к ересь, начинается разделение на школы сразу. С весьма далеко идущими последствиями.
Так. Можно ли учитывать вот статус транзитной планеты? Вот, скажем, квадратуру Сатурна делает из Земля или, например, из Козерога?
Ну, значит, хороший вопрос. Есть два подхода. Традиционный, именно традиционный, считает, что Сатурн, находясь во Льве, тем не менее тянет с собой козерожье, ну, какие-то качества своего натала. То есть он тянет то, где он стоит на натальной карте. Если он, скажем, стоял не во Льве, а в Весах, нам это, его положение во Льве большого значения не имеет. Значит, есть современные подходы, вот глобовские среди них, хотя он считается традиционной астрологией, которые считают, что это, тем не менее, планета в изгнании, расположенная плохо, и будет учитывать ее статус как таковой. Вот. Я сторонник первого подхода в этом режиме, потому что я считаю, что да, действительно, на натальной карте реализоваться должно и может то, что заложено. То есть Сатурн тянет с собой свои натальные качества в полном объеме. Как если бы он просто взял вокруг себя кусочек знака своего из дома, и с ним вот пошел дальше по натальной карте. будем, кстати, сегодня говорить именно об этом подробно и первой темой. Да, о домах. Значит, вопрос с Хироном был. С транзитами Хирона. Мы еще будем об этом говорить. Но общее положение таково, что транзиты Хирона вещь второстепенная. Интересная, но второстепенная по силе важности. Он не сравним ни с транзитом ни одной из высших планет. Даже если он расположен в карте очень сильно и хорошо подчеркнут. Поэтому, как правило, он создает некоторые нюансы, которые можно интересно посмотреть. Но не стоит на это рассчитывать, как на глобальные жизненные перемены. То есть он создает только дополнение, как правило, к основным транзитам. Поэтому его роль, как бы, она интересна, но второстепенна. И поэтому на Хироне особо ставку делать не стоит. Еще по вопросам. Сейчас.
Сатурн делает полуэкспит к Меркурию натальному. Это, в принципе, все равно или
хуже? Да, это будет создавать ситуацию, в которой нам легче заниматься интеллектуальной работой. Это не событие. Это психологический климат, например, при котором у нас будут в жизни возможности в это время заниматься интеллектуальной работой. Вот. Но поскольку это минорный аспект, он будет происходить не в реально происходящих событиях, вещах, а в чем-то сопутствующем нам. Скажем, в том, что вот в это время у нас получится навести порядок в собственном жизненном распорядке, и у нас будет время и возможность этим заниматься. Вот на таком уровне буквально. Это очень слабые вещи. Но влияющие, конечно, да.
А вот то, что сейчас говорят, что позиционный мир, да? Насколько долго мы аспекты Плутона будем
Мне, честно говоря, все равно, как называется. Называть его планетой. Мы называем Солнце планетой, хотя Солнце звезда астрономически. В астрологии светило используется Луна, спутник Земли. Да, используется планета вполне активный фактор. То же самое с Плутоном. Астрономы передумали. Это астрономические проблемы. Но для меня, как для астролога, это просто проверить собственный гороскоп или гороскоп нескольких людей, как проходит транзит Плутона у кого-нибудь соединения. Закрываются все вопросы. Я абсолютно убежден, что точка зрения астрономов здесь ничего не изменит. Вот, это вот, кстати, хороший показатель по некоторым спорным вопросам астрологии. Скажем, звездной астрологии, вот Миша Рагич, есть такой товарищ, да, у него любимая тема конек это звездная астрология. Вот. Одна из таких спорных идей в его концепции то, что он учитывает не только положение звезд, но и границы созвездий. Границы созвездий были принудительно разделены астрономами в начале 20-го столетия. Просто линейкой на карте. То есть как бы никакого астрономического смысла и исторического смысла у них нет. Вот. Однако их учет, он рекомендует это делать. Я бы не рекомендовал это делать. Даже просто не проверяя соображения здравого смысла. Ну, да, об астрономии.
Если транзит, допустим, планеты соединения с Солнцем, сражение планеты, как
учить? Вот это надо обдумывать эту тему, потому что я ее не исследовал совсем. Вот. Я могу сказать, что сожжение учитывается, во всяком случае, для ситуаций свежих. То есть, если это не натальная, если натальная ситуация, это есть, это учитывается. Это учитывается в элективе, значит, это должно и влиять в транзите. Вот. Спорный вопрос с орбисом сожжения. Потому что традиционная астрология делает широкие орбисы, порядка 8,5 градуса для Солнца сожжения.
Сколько?
8,5. Традиционная астрология очень широко. Еще до 12 градусов полуорбис, это под лучами Солнца, то есть ослабленное положение. То есть Солнце, находясь в середине знака, закрывает полностью все планеты, которые в нем находятся. Вот, по понятиям традиционной астрологии. Вот, я убежден, что сожжение занимает гораздо меньше участок. Вот, скорее всего, это как-то связано с фотосферой Солнца. То есть это порядка 3,5-4 градусов.
Я не скажу, что это маленькое сожжение, а дальше получается Солнце на планету посередине качества.
Вот современный подход. Вот, я его разделяю, по крайней мере, пока разделяю, потому что я пытаюсь наблюдать, как проявляется сожженная планета в разных картах, и я вижу, что, скажем, на расстоянии 5-6 градусов сожжение не проявляется. То есть, традиционная астрология считает, что планета сожжена. Да, я считаю, что она находится среди Солнца, но усилена, это видно. Вот, но на более узком расстоянии, там чуть больше градуса, 2 градуса, 3, действительно заметны эффекты сожжения. То есть, у человека резко по этой планете зацикленность, субъективизм. Управитель, дом, которым она управляет, испытывает проблемы. Либо недостаток ресурсов, либо недостаток возможностей, либо что-то еще.
Наталья.
Вот. В транзите надо исследовать этот вопрос, потому что логика такова, что, скажем, когда идет какой-то транзит, благоприятный или неблагоприятный, Солнце, достраиваясь до него, временно его сжигает и отключает. Вот. Я пока рассматриваю так, как Солнце достраивается до множественного транзита. Я не учитываю сожжение в транзите. Вот. Но я не исследовал эту тему, и вот, возможно, по этому поводу я изменил эту точку зрения. ближайшее время. Мы, скорее всего, просто не успеем. Конфигурация аспектов транзитных, то есть когда несколько планет одновременно формируют конфигурацию, либо достраивают ее в натальной карте до балансы полной, да, либо достраивают ее на небе до одной точки. Я рассмотрю на множественный транзит во всех случаях. Безусловно, он имеет те нюансы, которые мы знаем благодаря конфигурации аспектов. У нас есть примеры, сегодня будем разбирать, минимум один из них связан с достроением замкнутого трина. Несколько связаны с крестом и того квадратом. То есть это типовая ситуация. Множественный транзит именно потому, в том числе, потому так эффективно действует, что работает не только одна планета, но работает конфигурация. Есть косвенный транзит на небе, участвующие участники, да, и они обе грузят одну-две натальных планеты, которые тоже участвуют в аспекте. То есть да, работает конфигурация, и не меняется смысл конфигурации, не меняется ничего. То есть крест, у него есть разрушительная ситуация, того квадрата, внезапный удар, неприятность, несчастный случай, замкнутый трин, новые возможности, защита от каких-то крупных неприятностей и так далее. То есть срабатывает все то же самое. Вот, по затмению, по вашим вопросам. Значит, большой эффективности, скажем, затмения как таковые на натальную карту не оказывают, если они попадают в несоединение. То есть, скажем, если затмение находится там в мажорных аспектах, секстиль, трин, квадратуры даже, радикально жизни не меняют. Если затмение происходит на точке натальной карты, то оно таким образом считается поражает дом, в котором происходит. То есть это неблагоприятный признак традиционно. Я считаю, что он преувеличенно неблагоприятный, потому что уже за затмениями смотрю давно и вижу, что сложность это создает, но не такие, как написано в традиционной литературе. Традиционная литература там считает, допустим, что затмение в первом или восьмом доме вполне потенциально может привести к смерти. Значит, затмение в седьмом доме может создать очень серьезные проблемы в браке и потерю там супруга. Вот. Но это, скорее всего, перенесено или переведено калька из мунданной астрологии, где эти идеи возникли для прогнозирования событий по гороскопу правителя. Вот у него затмение происходит в карте, соответственно, у его подчиненных и всех, с кем он связан, символически происходят аналогичные события. Не потому, что он... его власть или его влияние таково, что его транзиты действуют на всех, а потому что он выбрался этой жизнью так, что он как будто бы отражает теперь весь этот синхронизм. То есть он не случайный человек. Это постоянный вот вопрос в истории, как может, скажем, почему тот же Гитлер, да, пришел к власти? Неужели не было лучших кандидатов? Просто он был тем, кто идеально вписывался в создавшуюся ситуацию. И в итоге транзиты его, в том числе, оказываются транзитами и государства. Но не потому, что это его влияние, а потому что эти вещи происходят параллельно. Просто он и государство, к которому он принадлежал, находится в резонансе, и транзиты работают и там, и там. Я не рассматриваю затмение отдельно в транзитах как особый негативный показатель для конкретного человека, для натива. Вот. Если только нет точного или близкого к точному соединения, тогда это считается фактором, который осложняет какую-то систему дома. Но, по моим наблюдениям, высшие планеты учитывать важнее, чем затмение. Намного важнее. Да.
А есть ли какая специфика проявления планет в 30 градусе транзитной?
У транзитной нет.
А у натальной?
У натальной есть. Предполагается, что она переходящая. Да, она в градусе анареты. Она переходящая с места на место. У нее большой кармический опыт, она всегда немножечко заторможена в своих проявлениях. Она бы перезревшая. Считается, что по ней вообще дает, эта планета вообще дает мало добра. Вообще это такая традиционная логика, почему градус анареты. Поэтому активизация этой планеты любым транзитом будет предполагать, что в человеке всплывает не лучшая его сторона. Он очень опытен в этом вопросе, вот, но проявляется не самым лучшим набором своих качеств, скажем так. Потому что эти планеты всегда находятся в термах Марса или Сатурна, последние термы знака. То есть они дополнительно имеют такие вот жесткий контекст, кроме того знака, в котором они находятся. Они имеют переходное качество. И есть еще одна такая интересная мысль, что планета, кроме того орба вообще, который существует вокруг нее, аура, непосредственно контролирует 3 градуса, любая планета. Градус, в котором находится, и 2 соседних, буквально, как ячейки наши соседи. Планета в состоянии нареты в последнем градусе и в первом тоже, 1 градус теряет. То есть она минимум 3 силы теряет, в принципе, только за счет того, что соседний градус ей вообще не принадлежит никак, он находится в соседнем знаке. Ну, теория, да? По моим наблюдениям, просто я смотрю, в транзитах я вообще не учитываю это влияние. Вот, на натальную карту я учитываю это за счет того, что у человека должна работать более, ну, для меня это кармический смысл, прежде всего. У человека эта планета сверхопытная. Как правило, не просто сверхопытная, а в состоянии, когда она уже отмирает, ее опыт. Она должна поменять качество. Поэтому, когда это работает, у человека почти всегда работает плутонианская тематика, независимо от типа аспекта. Он должен измениться по функции этой планеты. Он вынужден принимать условия, к которым он не всегда готов, не всегда хочет. Вот. Но общая политика этих планет не хорошая. Не то, что плохая, не факт. Вот. Но традиционный смысл приписывается, ну, не хороший. Есть, да? Да, относится, но там нет, это градус юбилея называется. Там считается планета также ослабленной, по той же самой причине. Она только вошла в знак, у нее нет полной силы, она не раскрылась. Она наивна, ее легко соблазнить, ее легко обмануть. У нее неадекватное поведение, вот, как у планеты старой, но там по той причине, что она настолько, ну, метафоры пошли, да, что она либо настолько цинична и опытна, что ее уже ничем не удивишь. Вот, скажем, Юпитер в последних градусах знака считается, в градусе даже знака, да, считается плохим даже в Стрельце. По причине, что он уже, ну, все попробовал, вот, у него отношение к морали как к условности, если он планета морали рассматривается. Поэтому власть, соответственно, тоже понимает иначе. Планета в первых градусах, она наивна. Она не понимает, куда она попала. Она только осваивается. Вот, она больше похожа на подростка, вот, которому вот во все верит. Вот, что показывают по ящику, то и правда. Вот, соответственно, вот эта вот проблематика ее связана с тем, что человек по ней действует слишком опрометчиво, необдуманно и неадекватно обстоятельствам. То есть, это минусовая ее сторона. Однако у нее впереди целый знак на развитие. В отличие от планеты, которая находится в 30 градусе, у нее впереди кризис. Она должна поменять качество. Без варианта. А здесь кризиса нет. Она просто будет усиливаться в прогрессиях, двигаясь по собственному знаку. То есть это лучшее качество, его не учитывают как градус анареты, как минусовое, явно выраженное минусовое. Вот. Хотя это, по-моему, действует очень эффективно.
А если планета ретроградная в первом градусе, она считается 30-м или в первом? То есть она ретроградная, движется назад, это еще
знак. Я бы однозначно считал их по первому варианту. Так, не часто встречается, поэтому серьезно не думал. Вот. Да, это градус юбилея, но учитывая ретроградное движение, предполагается, что она возвращается во-первых назад, в предыдущее качество, с которого она должна была выйти уже. Вот. Во-вторых, она вернется в последний градус знака, что опять так же не очень хорошо. То есть я бы считал эту планету с утяжеленной кармической нагрузкой, скажем так. Вообще, перемена знака, если опять же брать глобу, Павла Павловича, это сетевой часто, да, не потому, что очень люблю, вот, а потому, что, ну, тяжело не уважать. Огромный объем информации. Вот, и всегда, ну, несмотря на то, что как бы вот по-разному относишься к человеку, по-разному относишься к прогнозам, к его прогнозам я отношусь с красной ручкой уже много лет. Вот, потому что как было всегда интересно, да, вот есть же халявная информация. Откладываешь газету с прогнозами, возвращаешься лет через 5, глазами на нее смотришь потом. Вот. Но когда читаешь его методички, скажем, да, или им написано, или учениками, вечно находится что-то очень интересное. Поэтому в этом плане, конечно, рекомендую постоянно. Вот у Павла Павловича конкретно, ну, не свежих идей, а вот из свежепубликованных идей, и мысли о том, что планеты, находящиеся на границе между знаками, относятся к так называемому высшему зодиаку.
Да,
смогут его включать. Ну, это на его усмотрение. Я с этим дела не имею, вот, ну, на его усмотрение, так скажем. Здесь дополнительный нюанс трактовки связан с тем, что у человека могут включаться высшие духовные силы. У меня попытка добавить гороскопу третье измерение, духовное. И за счет сокровенных этих экзальтаций, за счет этого высшего зодиака, который может работать. Ну, там, соответственно, другие вещи, ну и другие противоречия. Скажем, у него там с Марсом возникают нестыковки. Вот, ну, не будем трогать больные вопросы. Я вообще убежден, что гороскоп не отражает духовность. Вот есть радикальная разница. Астрология индийская или ведическая считает, что там закодировано все. Включая духовный уровень человека, но это потому, что они считают, что духовный уровень завязан на касту. А каста, в общем-то, физиология. Мы родились в этом теле с определенным духовным уровнем. Все. Если у тебя уши прижаты к голове, ты кшатрий. Вот. И как бы в жизни ты, скорее всего, больше никем не станешь. Вот. Если у тебя уши вот как бы тоненькие, звонкие и прозрачные, значит, ты брахман, занимайся интеллектуальной работой. Вот. Но у них вот этот фатализм, это не то, что я верю, не то, что я понимаю, и весь мой опыт, и философский, личный, какой угодно. наверное, противостоит тому, чтобы верить, что можно определять в том числе духовный уровень. Дух – это то, что не заключено в тело, оно в нем временно находится. Гороскоп строится для тела. Для момента, когда тело сделало первый вдох, начался цикл, который когда-то закончится. Вот. И ряд практик, ну вы знаете, вот, да в общем все религии, ставят свои задачи подготовку человека к выходу духу из тела. Только разные способы и разные направления для этого понимают. Если это вообще возможно, в принципе, если это возможно, значит, астрология работает только потому, что мы в этом не в полной мере успешны. То есть, как бы для человека успешного астрология будет чем-то, что является прошлым в полной мере. Ну, это как бы мой взгляд на вопрос.
А вот новолуние как рассматривается? Просто как множественный транзит или более сильная такая какая-то?
Как транзит работает только, заметно работает только у лунариев, у людей с сильно выраженной натальной карте Луной. Они новолуние чувствуют. Они чувствуют полнолуние, они чувствуют фазы Луны. Обычный человек аспекты транзит Солнца, Луна, даже как множественный транзит, то есть новолуние вместе, да, аспектирует новолуние натальную карту, обычно чувствует очень слабо. Вот, для лунариев это даже косвенный транзит, влияющий сильно. Вот, вы можете проверить себя, большинство людей делятся на две группы. У одних лучше работает, лучше они себя чувствуют в новолуние, другие лучше себя чувствуют в полнолуние. Это зависит, во многом зависит от того, чего у вас больше, какого типа энергии, грубо говоря. То есть, допустим, для меня новолуние всегда упадок, полнолуние всегда подъем. Но это моя специфика. Есть люди, у которых наоборот. То есть, что превалирует, солнечный или лунный принцип? Новолуние – это потеря лунной энергии. А полнолуние – усиление лунной энергии максимально. Если ее нехватка, полнолуние воспринимается хорошо.
Насколько вообще можно и нужно учитывать лунные дни?
Для лунариев нужно. Если сильна луна, если силен рак. Вот в гороскопе. Эти люди Луну чувствуют и лунные дни ощущают так же. У меня есть знакомые астрологи харьковские, которые вот с лунными днями работают много лет. И для себя, вот лунарии, да, вывели уже четкое правило. В такой-то день. Ни на чего не считаем, все плохо закончится и так далее. Вот, я пытался, когда только вышла эта книжка глобовская по лунным дням, вот около 2 лет я тогда еще вел дневники и регулярно просто отмечал, там лунные дни, там делают то-то, не делают то-то и так далее. И потом пытался проводить какие-то аналогии, параллели. У меня луна слабая, поэтому у меня это работает очень слабо. Я могу игнорировать совершенно спокойно. То есть единственное, что я учитываю луну растущую и падающую. Я учитываю в элективах, во всяком случае, новолуние, то есть сожжение луны. Вот, то есть я не делаю ничего серьезного. Вот, я могу психологически или физически себя хуже чувствовать. Лунные дни, связанные вот именно с нюансом, луна взошла уже или она еще не взошла, на меня лично не действует. Я уверен в этом совершенно точно. Но я же знаю людей, у которых это влияние заметно. Поэтому исходите из собственной натальной карты. Что у вас, как вы это воспринимаете?
Транзитные планеты из-за своей слабости может случиться
движение? Вот тот же вопрос, о котором мы говорили. Если традиционная астрология, она считает, что нет. Что поскольку транзитная планета, она у любого человека имеет натальное содержание. То есть это не просто Марс или Сатурн, а лично ваш Марс или Сатурн, который у вас в карте либо в обители, либо в экзальтации, в каком-то доме. То есть никак это не влияет. Современная астрология считает, что да, это может. Вот. Но тут начинаются опять споры между школами астрологии. Потому что современный подход таков, что положение планеты в знаках изгнания или падения ослабляет ее силу. Традиционный подход таков, что положение планеты в знаках изгнания или падения не просто ослабляет ее силу, извращает ее качество. Вот. Он делает ее, грубо говоря, более злой. Она неадекватная, она обиженная. Вот в терминах, скажем, того же Лили, который тоже у кого-то это взял, планета несчастлива. Вот буквально. А поскольку она несчастлива, она ничего хорошего дать не может. Когда несчастливы такие планеты, как Марс и Сатурн, им хочется поделиться своим несчастьем с окружающими. Потому что у них есть в принципе такое желание, и в этом положении они наиболее злые. И вот тут возникают ряд противоречий философских уже в самой астрологии. Вот, в частности, у меня был большой спор из-за управителей триплицитетов с одной группой астрологов, потому что они противоречат сами себе на уровне традиционных текстов. Одни тексты говорят, что Сатурн, как третий управитель стихии огня, имеет достоинство огненной стихии. Классика. Берем текст конкретный, читаем. Вот такова система управления триплицитетами. Другие тексты, Банати берем, у него четко описано не только у него. Сатурн в знаках изгнания и падения, а в огненной стихии это 2, Овен и Лев, не только ослаблен, но еще и обозлен. Вот, соответственно, его качество проявляется в наихудшем случае. Вот и возникает внутреннее противоречие, которое для них решается одним способом. Чей текст более авторитетен. Да.
Можно комментарий по инопланетам? Угу. Я вот, видимо, имею в виду либо астрономия, либо
да, да, и не только.
И вообще говоря, он цитирует арабских авторов, причем разных противоречий. начал спорить так, что в конце он приводит свое мнение, а не считается финальным. Я согласен этому мнению, как раз Сатурн является планетой.
Ну, я был бы удивился, если бы он противоречил тому, во что он верит. Так ведь? Он ведь ребенок, скажем так, своей эпохи. Вот он человек, который жил в те времена, когда относился к традиции как к канону. Для него не было подхода, который был характерен и заявлен четко у того же Лили. Что вот я это читал, 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 но я пишу по-своему. Бонатти этого не заявлял. Совершенно верно. Именно поэтому я говорю, что я не удивлен самой позиции. То есть, как бы, их теоретическая позиция для меня противоречия не содержит. Да, естественно, что он эти вещи посмотрел, может быть, он увидел противоречия. Вот. Но он сказал, что его мнение таково. Но, если я правильно помню, Птолемея точно такая же у нас. Планеты, славно для себя положение, ведут себя более злым образом. Вот могу ошибаться, Альмагист, да? Просто сейчас сходу не вспомню конкретное место. То есть не Бонатти один, вот в чем дело. Вот. Не Бонатти в одном дело. Вот. Но, понимаете, внутренние логические противоречия в астрологии есть, это вопрос болезни. Вот. Но для меня конкретно это не является основанием, что я считаю, что астрология не работает или это неэффективное знание. Хотя это основанием является для людей, которые в нее не верят, как источник нападок или критики. Вот. Ну, для меня эффективность важна. Работает или не работает. Сатурн во Льве, что такое Сатурн вовне, я знаю в натальных картах, я знаю, как это выглядит, ну, скажем, в мунданной ситуации, пока Сатурн идет в этих позициях.
Это
не управление, да.
А если директор Сатурн меняет знак с раком на Лев, при этом становится в хате, он смещается всего, это не
поясняет,
с чего
это. Ну, опять же, моя постановка вопроса в том, что работает натальная карта. Поэтому, если даже он в дирекциях меняет знак, он все равно тянет натальные положения. Вот. Он меняет знак, он меняет качество. В прогрессии это более значимая вещь, потому что есть товарищи, которые считают, что прогрессивный гороскоп – это вообще главный гороскоп. То есть, это на самом деле видоизмененная натальная карта, и только ее надо учитывать. Вот. Я считаю, что все-таки слишком сильно. Про дирекции это вообще никто не говорит. Что, скажем, они радикально меняют качество. Но вот тот же Лили, еще ряд авторов, они учитывают прохождение, смену качества именно, да, для дирекционной планеты. Вплоть до того, что, скажем, у Лили есть этот прием, еще у кого-то я видел. Не только смена качества в знаках, а смена качества в термах. То есть, скажем, сигнификатор какого-то дома перешел с термы в терм, из термы, в которой ему нехорошо, в терму, которая его. И он планирует следующие 5 лет как благоприятный период. То есть, есть и такой ход. Но я его не обрабатывал практически, вообще дирекцию у меня метод... не то, чтобы нелюбимый, да? Вот. А метод, который используется так, когда нужно найти конкретные фатальные события. Оперативное прогнозирование – транзит, без вариантов. Так. Есть? Двигаемся дальше. Значит, напомню. Речь шла о транзитном прогнозировании. Речь шла о том, как считается то или иное событие, скажем так, воплощение события. Психологический смысл мы рассматривали. Для многих из вас он знаком. Я думаю, что для всех вас он знаком. А вот здесь возникает ключевой момент. Как учитывать... Как трактовать раскладку в событиях для транзитов, ну и в общем-то этот метод используется, видимо, в дирекциях и в прогрессиях и в любом символическом методе, который использует прогнозирование. Общий ход таков. Мы говорили о том, что транзитирующая планета является причиной, натальная планета является следствием. Самый такой простой и лоповой уровень, который читается легко, это связь между домами, в которых происходит событие. Однако это всего лишь качество психологическое. Где оно будет проявляться в наиболее мере, и где это будет связано с проблемами, собственно говоря. Первый лобовой смысл, который читается, это наличие домов, в котором дело происходит. Дом в приеме указывает положение, местоположение события. Допустим, ну, дом в зиму. Дома. натальное положение Марса, седьмой дом. Таким образом, Уран делает квадрат к планете, можно в данном случае говорить, как к фишке бесцветной, да, седьмого дома. Возникает ситуация конфликта, связанная с внешними обстоятельствами, пока не говорим какими, которая создает, ну, скажем так, раздраженную для нас атмосферу, эмоциональный стресс. И там события будут происходить в сфере седьмого дома. То есть в сфере отношений, в сфере конкурентной борьбы с кем-то. Это может быть судебный процесс, это может быть конфликт с человеком марсианского типа, то есть, скажем, это просто личное выяснение отношений. Что является причиной, надо смотреть Уран. Из каких домов Уран может сделать квадратуру, учитывая, что он транзитный? Вариант, ну, обычно, если дома сильно не искажены, 2, 10 и 4. Если чуть искажены, там возможны варианты, 5, 11 и так далее. Ну, тут будет как бы усредненная ситуация. Итак, 10 дом, но он не управляет, мимо стоит. Обращаю внимание, 10 дом, то есть это дом проекции транзитного Урана на натальную карту. То есть из сферы 10 дома наши карьерные устремления, амбиции, наш начальник, один из наших родителей. Варианты трактовки поехали, да? Как по 10-му дому, мы все их знаем. Значит, возникает ситуация уранического типа, внезапные резкие перемены, которых мы не ждали, которые создают конфликт, квадрат, резкую проблему, требующую практического решения. Помните, да, о чем вчера говорили? Этот конфликт приводит к марсианской деятельности в седьмом доме. Спор, выяснение отношений, начало судебного процесса, конкурентная борьба. То есть, такого рода аспект, вот на этом уровне трактовки, уже говорит, что будут сложности, связанные, скажем, с профессией, с высокой степенью вероятности, где будет внешние обстоятельства, характерная черта высших планет в транзитах, видимо, не только в транзитах, они часто означают обстоятельства, которые помимо нашей воли происходят. Вот, скажем, Уран в 10-м, как типовой транзит, это реформа предприятия, вот, в котором вы находитесь. Смена начальства, как версия. Ну, вот, скажем, меняется ситуация в профессии, меняется предприятие или меняется начальник. И отсюда мы имеем некие последствия, идущие в 7-й, правда, дом в данном случае. Сейчас отвлекусь на секундочку и вернемся еще раз к общей постановке вопроса. Когда мы ищем события в транзите, при любом методе прогноза, нас на самом деле интересует конкретика. Эта конкретика сводится к ключевым вопросам. Что, где, когда и как. Вопрос, как мы хорошо разбирали вчера. То есть, как происходит событие. Это тип аспекта. Скажем, событие происходит, оппозиция, духовное решение. Квадратура, конфликт, выяснение отношений. Трин, гармоничная связь, легкая возможность, есть нечто, за что можно зацепиться. К вопросу, как относится характер планеты. Марс всегда в любом аспекте будет требовать активных действий. То есть как? Предполагается борьба, предполагается работа, предполагается соревновательный дух. Венера как? Дипломатично, мягко, тактично. Поехали эпитеты. То есть мы используем при слове как прилагательные, которые будут в описании. Осталось три вопроса. Что, где и когда? Вопрос когда мы тоже разбирали вчера. То есть когда аспект сходится, который мы нашли. Есть скользкий момент. Тоже мы говорили об этом вчера. Когда аспект может, во-первых, работать в петле, то есть событие может быть затяжным. Событие может произойти не на точном аспекте, очень часто происходит не на точном аспекте, а во время схождения в орбите. И, скажем, для человека, тут возникает ключевой вопрос, скажем так, это вопрос лексики, семантики. Что считать событием? Потому что клиент может считать событием что-то одно, скажем, появление новости, а вы можете считать событием нечто другое. Возникает вопрос о том, как мы используем речь. Поэтому общая политика, когда требует орбис, и орбис в зависимости от типа аспекта предполагает несколько дней, несколько недель, в течение которых мы ожидаем события определенного типа. Итак, вопрос как, это вопрос характера планет и аспектов. Вопрос когда, это вопрос, который легко решается химеридами или астрологической программой. Есть еще два вопроса, которые являются ключевыми. Что происходит, где происходит, в какой области нашей жизни. Значит, ну, для меня ответ на эти вопросы находится в том пространстве, о котором мы будем говорить сейчас. Есть, опять же, упоминаю, упомянутая вчера хорошая книга, которая схема, по-моему, это единственная книга, в которой эта схема хорошо разобрана. Это Бернадет Брэди «Предсказательная астрология», конкретно у них в транзитах хорошо говорит речь. То есть, как взаимовлияют планета в доме, управитель дома, за что они отвечают друг перед другом. Общая политика в астрологии такова, что планета в доме отвечает за содержание, за нечто, находящееся в рамках самого дома. Управитель дома является делегатом от всей сферы дома и часто представляет из себя конкретных людей. Исключением являются два типа домов. Второй и восьмой. У этих домов, управителей этих домов очень редко бывает живая личностная персонификация. То есть редко эти дома предстают нам людьми. Хотя, в общем-то, они отличаются вещи, вот, тоже, с которыми вполне контактируют. Во всех остальных случаях управитель дома часто представляет из себя человека. Ну, например, управитель седьмого дома, партнер по браку, как вариант. Управитель четвертого, один из родителей. Управитель девятого, учитель, священник, ученый, человек, к которому обращаетесь, пошли варианты. Планеты в девятом доме – это меньшей значимости, не по силе влияния, а по, скажем так, по своей ответственности за происходящие факторы, которые, тем не менее, сильно влияют, но они являются правителями своих домов, то есть это далеко идущие последствия. Например, правитель седьмого дома, партнер по браку, планета седьмого дома, один из возможных партнеров по браку, конкурент какой-то наиболее типовой или типовые встречающиеся типажи. Давайте в качестве седьмого возьмем, потому что иллюстрация для нас для всех близкая. Аспект к управителю – это аспект к брачным отношениям вообще, то есть это делегат. Седьмой дом правитель. Аспект к планете в дома – это аспект прямо в отношении, но к конкретному качеству происходящего. Допустим,
еще разочек.
Значит, это нюанс, который связан с развлечением правителя дома и планет в доме. Значит, планета в доме всегда представляет некое качество, включенное в сферу дома, меньшее. Управитель дома – это то, что является делегатом целого. Другой пример. Давайте первый дом. Управитель первого дома. В общем случае, управитель нас. Это мы, грубо говоря. Его положение в доме указывает нашу основную сферу жизнедеятельности, наших основных противников, аспекты, друзей, идеологические черты, то есть вплоть до того, что управитель первого дома будет указывать на фенотип, то есть как сложено тело, из чего состоит, ну, из каких четырех стихий, да, если брать традиционную астрологию. Планеты в первом доме будут указывать на особенности этой личности, то есть не целое целиком, а что-то внутри нее. Например, типовые таланты какие-то, типовые проблемы какие-то, какие-то способности специфические. Если это, скажем, первая часть первого дома, то есть наибольшей степени имеющей отношение к здоровью, то планеты первого дома вблизи асцендента будут указывать на, возможно, проблемы специфические со здоровьем, а возможно, некие врожденные, например, дефекты, если это негативная аспектация. То есть, я вам приводил эту иллюстрацию, помню, на прошлом семинаре, да? Что общий правитель первого дома, это как управитель личности, будет указывать на фенотип, на его особенности. Планеты первого дома в большей степени имеют отношение к деталям, а именно, например, к лицу, но не к фенотипу целиком. То есть они будут указывать не столько тип сложения, сколько особенности того, что мы в человеке тоже видим. И лицо – один из ярких представителей первого дома. Значит, вот к данной формуле возвращаясь. Планета в доме, в данном случае, в седьмом. Это какое-то качество дома или какой-то его представитель. Скажем, в седьмом доме Марс. Берем натальную астрологию. Что такое Марс в седьмом доме? В жизни этого человека есть конфликтеры, конкуренты, марсианского типа партнеры, то есть овны, скорпионы, Марс на асценденте и так далее. Все остальные прелести, которые с этим могут быть связаны. Соответственно, у этого человека эти люди притягиваются антимагнитом. Значит, квадратура вот такого типа к этому Марсу будет означать, что в это время этим вот типа людьми будут возникать сложности. Причем не из-за них Уран аспектирует натальную карту, а не наоборот, а именно к ним, то есть с ними и для их жизни, скажем так. Если бы аспектировал Марс вот отсюда, можно было бы говорить из-за этих людей. Или если бы это было правительство молодого, можно было бы сказать из-за него. Вот. Но поскольку аспектируется к нему, то последствия идут в отношения, последствия идут в конфликт или что-то иное. Если в этом же седьмом доме, к примеру, есть непорожденная Венера, Урана не аспектирует, то в отношении с людьми венерианского типа, там, весами, тельцами и так далее, в это время конфликта не будет. То есть, опять же, можем сходу посмотреть, вот у нас, допустим, планируется конфликт из десятого дома в седьмой. Кто у нас начальник? Кто у нас по знаку зодиака, грубо говоря? Какие у нас есть конкуренты наиболее вероятные по знаку зодиака, по типажу, по внешности? Если это люди марсианского типа, вот мы ожидаем с этим конкретно человеком по имени, по фамилии, адрес рождения, номер противогаза. Вот с ним конкретно мы ожидаем сложности. Если это человек венерианского типа, мы с этим человеком сложности не ожидаем. То есть это прогнозируемая ситуация. Теперь чуть в глубину. соответственно, да, квадрат сцепляет 2 дома, 10 и 7. Это самый легкий уровень чтения всегда. Транзитная ситуация из транзитного, то есть проекции транзитной планеты на натальный дом, натальный дом. Второй нюанс трактовки. Уран, двигаясь по зодиаку, ну, транзитная планета, тянет с собой натальный дом, в котором он у нас расположен. Это второй уровень причины, скажем так. Например, Уран расположен в натальном первом доме. В нашем конкретном гороскопе. Вот теперь давайте рассматривать комплексно.
Второй?
Пусть будет в первом, мне будет легче. Можно и второй. Вот, но, например, будет не такой наглядный. Итак, Уран находится в нашем первом доме. Это часть нашей натуры, часть нашей личности. Транзитный Уран, находясь в 10-м натальном доме, ну, это я пример загнул, долго жить придется, ну, пусть будет, оставим, пока ставим так. Предполагаю, что у нас начался период выдвижения в карьере. Правитель первого дома идет по 10-му. Это медленная планета. В течение 7-10, сколько-то лет, пока он будет идти по дому, мощны карьерные амбиции и возможность выделиться. Это не касается не только карьеры, это касается любого рода достижений. Все, что мы считаем памятным событием. Памятные события – штука на самом деле очень интересная. Есть ряд техник, одна из которых, мы уже, по-моему, говорили об этом, перепросмотр, которая строится только на том, что вы должны вспоминать памятные события. А вот, кажется, невозможно пересмотреть собой свою прошлую жизнь. Не прошлую, в смысле, не реинкарнацию, да? А вот эту жизнь даже вспомнить полностью. Можно. Если все встречи важные с конкретными людьми, нужно вспомнить. Важные встречи, как правило, предполагают и вообще отношения, что-либо еще, тематику 10-го дома. Сам 10-й дом предполагает нечто, что не такое, как все остальное. Наивысшее, наилучшее, наиболее заметное. Поэтому вовсе не обязательно это профессия. В период транзита правителя первого дома по 10-му. Период карьерной профессиональной реализации. А вот теперь продолжаем трактовку. Значит, из-за нашей уронической и уронического желания быть в 10-м доме. Ну, скажем так, из-за наших революционных идей по деятельности фирмы. Из-за нашего неуживчивого характера. Возникает квадратура из-за нашего, обращаю внимание, это наш элемент, первый дом. То есть из-за меня, из-за моего качества, срабатывает квадратура в 7-й дом. То есть я являюсь виновником, мое ироническое качество, мое непредвиденное или непредсказуемое поведение в профессии или карьере. Обращаем внимание, транзитная планета внутри дома, значит, буквально лексика используется, да? Фраза строится так, точно так же, как она строится в русском языке. В доме, значит, в ситуации. Из-за кого? Из-за меня, в доме карьер, из-за моих уронических качеств будет происходить конфликтная, напряженная ситуация с людьми, которые представляют моих деловых партнеров, партнеров по браку, моих конкурентов. Вот уже трактовка транзита, точнее сказать, трактовка вариантная транзита, потому что мы не знаем заранее, это партнер по браку, это конкурент, это что 7-й дом, что такое 10-й, в каком контексте, потому что у нас может быть несколько работ, например. И так далее. Это второй уровень транзита. Мы предполагаем, что транзит тянет с собой натальное положение. Ну, давайте мы это делаем теперь. Да, прошу прощения, поздравляю вас с праздником Троицы, для тех, для кого это касается, потому что у нас сейчас вообще совершенно духовный такой контекст, под колокола, астрология. Вот, то, что астрология, правда, под колокола не очень, вот, но будем считать, что одно другому не мешает. Итак, закрепляем ситуацию. Я буду сейчас рисовать пример, попробуем говорить в диалоге. Такой пример. Юпитер. Естественно, транзит. Упростим ситуацию. Натальный Юпитер, 7-й дом. Вот теперь давайте слово вам. Давайте сделаем то, что есть. Юпитер, давайте с простого к сложному. Это фраза. А? Что происходит? Мы сейчас полностью. Мы можем сказать, пока происходит как? Как? Юпитерианский. Расширение возможностей, новые перспективы. Хорошо совпадает со смыслом трина. Появляются новые люди, новые возможности. Где? В седьмом доме. Там будут происходить последствия. Социальные партнеры, расширение возможностей по праку, знакомство с новым и важным, влиятельным человеком. Из-за чего, грубо говоря, будут происходить варианты?
Допустим, что Юпитер, ну если это три, транслирует в третьем доме. Опять же, он на карте.
То есть где будет происходить ситуация? Знакомство на улице, познакомили друзья, соседи, родственники там и так далее. Из нашего третьего дома приходит человек, представляющий наш седьмой, расширение возможностей. В данном случае, что хорошо, я упрощаю ситуацию, планета, которая активирует сама себя, она как бы усиливает и разрешает делать то, или запрещает делать то, что она же предписывает натальной карте. То есть не надо комбинировать два смысла. Значит, обращаю внимание, Юпитер натальной карте стоит седьмой. Значит, он тянет с собой тематику седьмого дома. Мы имеем дважды седьмой. В принципе, мы этот вопрос уже рассмотрели. То есть партнер, новый партнер. Судя по тому, что аспект гармоничный, судя по тому, что это Юпитер, мы гадости с ним. Мы ожидаем, что это новое знакомство, перспективное знакомство. По моему опыту, если, скажем, это женский гороскоп и возраст, так называемый брачный, с высокой степенью вероятности, это начало новых серьезных отношений. Это еще не брак. Как Юпитер, входящий в седьмой, в брачном возрасте, даже если он не имеет отношения к седьмому дому. Но это, по крайней мере, серьезные мысли и настроение о браке. Вот. Но это мы, как бы, еще тоже поговорим. Давайте посложнее. Участие в чем-то. В любом случае предполагается некий конфликтный аспект, увеличивая раздражительность. Поскольку мы говорим о минорных планетах, я вам говорил, что транзитные, типа Солнца и ниже, серьезных событий не дают, мы можем ожидать, что происходит некое малозначимое событие, займущее в течение там нескольких дней в пределах Орбиса. Связанное с раздражительностью, возможно, ссорой, возможно, конфликтом, возможно, травмой, огнеопасным чем-то или порезом, допустим. Было бы логично тогда аспект от Марса, честно говоря, а не от Солнца. Вот, ну, допустим, что от Солнца. Окей, начинаем писать дальше. Допустим. Ладно, расскажи мне. Небо Земля, мы с какой-то 12-м разгадать откажем. Что кого-то цепляют, да? Потом полюбили семинары за это особенно. Что не придумаешь, у кого-нибудь есть. Вот, и допустим, что аспект 12 дом. То есть. Событие происходит в сфере, которая имеет отношение к психологическому, бессознательному, независимо от того, что по этому поводу думают другие школы, к проблемам, связанным с нашим здоровьем, особенно хроническими заболеваниями, особенно марсианского типа, к ситуациям, в которых Марс может быть еще, тут бы, конечно, надо его правителя назвать, но не буду сейчас трогать, с Марсом, с 12-м домом, например, будет не совсем наглядно. Давайте иначе сделаем. Сюда добавлю информацию. Солнце, квадрат к 12-му, это, соответственно, третий. То есть из нашего близкого окружения, из сферы общения, контактов, информации, переписки, идет квадратура в наш 12-й дом, что на самом деле может вообще не реализоваться в событиях, а может реализоваться в некой обиде, которая будет затаена. Какой-нибудь ревности, какой-нибудь раздражительности, но мы можем это не проявить, Марс 12. То есть это внутренняя агрессия, да, как вариант, это психологическую трактовку брать. То есть это вот такое содержание. Что может быть причиной этого, этой ситуации? Допустим, что Солнце... Давайте дальше что-нибудь.
Позвали.
Нет, дом. Нацелен дом, в котором оно стоит. Любой. Рядом. Пятый дом. То есть причина из-за детей. Солнце представляет планету пятого дома. Из-за хобби, из-за любовного увлечения, нашей трактовки. Возникает такая ситуация, которая нас раздражает, трогает, но, возможно, будет скрыта, и вероятнее всего будет скрыта. То есть это то, что уходит в 12-й дом. В 12-м доме может проявить никаких внешних проявлений. То есть вот причина, вот действие, как, вот следствие. И вот теперь возникает интересный дополнительный аспект смысла. Я его буду подключать потихонечку, чтобы мы не запутались. До сих пор все понятно. Потому что мне, скажем, на то, чтобы как-то включить эту логику, ушло уйма времени. Только Берн Дюпредель помогла полноценно.
А вы можете эту ближе вот написать, как она пишет автор?
Бернадет Придель. Там еще вопросы перевода.
Потом, да? Давайте сейчас. Вот.
Так, ладно. Давайте еще один пример. Хорошо, да. Давайте еще один пример. Видите,
разница.
Я видел пройди. Пройди. Да. Давайте вы. Чего я напрягаюсь?
Что,
да. Я имею в виду, что есть такая штука, которая закрепилась в жанре дадаизма, в искусстве. У нас это называется буриме, когда это было искусством. Говоришь одну строчку, загибаешь, говоришь, все вижу, читает. Это было целое искусство когда-то. Ну, модернистское, конечно, слава богу, что оно не так популярно сейчас. Еще раз, что у нас? Плутон?
Плутон полетите.
Да. Плутон. Каким аспектом будем? Расскажи это. А как же? Моя задача, во всяком случае, у меня такие амбиции. Давайте навыки, я не знаю. Знания давать легко, навыки давать сложнее.
Мощное какое-то предложение.
В чем предложение?
Возможно.
Ну, возможно. Я не словом, словом цепляюсь не просто так. Слова в данном случае представляют связь символическую ключевую с сигнификатором, с типом аспекта. Плутон — это аспект года 1,5-2. Это большая трансформация, изменения, перемены глобальные, крупные перемены. Соединение предполагает, что проявится в полной сфере. То есть обойтись, линять, сделать вид, что этого не происходит, не выйдет. То есть это серьезные масштабные перемены. Это возможно. Если... Это возможно выигрыш, если будут дополнительные некоторые вещи в этой формуле. Вот. Ну, как бы, или вы мне скажите, или давайте дальше предложение. Кстати, у меня в Одессе была клиентка, очень интересная, говорит, Юпитер в пятом. У нее, сейчас скажу, Юпитер во Льве, в пятом доме, вот отличный был пример. Что такое синхронизм, правда? Отличный был пример. Юпитер у нее во Льве, в пятом доме. Она еще в советские времена, вот тогда, значит, выиграла Волгу в лотерею. При прохождении, по-моему, Плутона все-таки. Почему я говорю, что это очень давно? Нет, не Плутон. Это было в военную войну. Или Уран. Но совершенно точно, что Юпитер во Льве в пятом. Вот. И вот этот момент для меня зацепил, потому что я впервые видел в жизни человека, который что-то крупно выиграл в лотерею. Вот. Но для них это была большая, вот, серьезная перемена, потому что эти деньги они Волгу не купили. Они, значит, вложили потом, позднее, в кооперативную квартиру. Вот. Вот эта жизнь пошла у семьи немножечко иначе. Есть люди, у которых бывают выигрыши, независимо от того, что я верю за своим пятым домом. Потому что у меня это безнадежно. Так.
Ну, трансформация связана с детьми, скажите.
Да, обращаю внимание, Плутон предполагает еще эмоциональное наполнение очень мощное и редко хорошее. Поэтому здесь экстремальные эмоции, очень сильные. Они могут быть очень хорошие, они могут быть очень плохие, они в любом случае затрагивают нас мощно. Связанная с темой пятого дома. Это может быть выигрыш. Ну, пока домов нет, поэтому мы раскладываем варианты пятого дома. Положительные, скажем, смыслы связаны с расширением возможностей. Беременность, пятый дом, расширение. Выигрыш, пятый дом, расширение. Участие в какой-то театральной деятельности, хобби, нашей творческой реализации, выставка, в конце концов, которые у нас 2 года подряд составляются наша работа. Например, теперь рассматриваем ситуацию. Плутон здесь тоже транзитный в пятом, он предполагает период перемен. Смотрим, откуда оставлена информация, что тянет с собой. Ваша версия.
12-го года.
Что же узнать? 12-й дом. Символизм 12-го дома тянется в пятый. Давайте думать.
Тайный роман.
Как версия длительный тайный роман. Как версия беременность. Возникшая от непонятно кого. Вот если бы в пятый в двенадцатом, полагалось бы наоборот. То есть мы знаем от кого, но мы скрываем. А двенадцатый в пятом, и мы даже не поняли. Ну, какая же это женская гороскопия. А? Конечно, нет. Если двенадцатый, мы уже вообще никогда не узнаем. Вот это не самая приятная тема. Если, скажем, связь существует пятый в двенадцатый, реально человек может не знать, кто вы ребенок. Или он может не знать, где делся ребенок, если это плохие факторы. То есть это одно из показаний на потерю ребенка, на то, что он убежит, на то, что он непредсказуем. То есть здесь есть целый комплекс мероприятий, не всегда хороших. 12-й дом, как я уже говорил, относится к домам, не созерцающим первый асцендент. То есть это дома из четырех домов, не созерцающих асцендент, 6-й, 8-й, 12-й и 2-й. 2-й как дом денег, единственный немножечко выделяется 12-й плюс. Все равно он не относится как бы, по большому счету к хорошему.
Так это может быть отъезд детей или одиночество?
Сейчас дайте подумать. Значит, из-за темы 12-го дома, если бы это был 9-й, перемены были бы из-за семей. Болезнь детей, попадание в неприятную ситуацию, скажем, в армию. У нас с вами армия проходит по 12-му дому. В нашей стране и в вашей. Вот, серьезно, потому что это узаконенное рабовладение. Вот, это не имеет отношения к службе. Как бы, да, это и служба бы имела отношение к 12-му. Но у нас тюремные порядки, и рабская работа и много чего еще. Поэтому там 12-й дом символизм очень четкий. Значит, из-за тематики 12-го дома список. Убежал, пропал, пошел в армию, варианты. В пятом доме, да. Но я не хочу гадости говорить. Мы 12-й сами подкинули, я почему-то светлее думал. Вот, в нашем пятом доме происходят радикальные перемены, требующие большого эмоционального вовлечения, возможно, стресса. И, скорее всего, учитывая, что это соединение, учитывая, что это обычно благоприятная планета, учитывая, что пятый дом обычно благоприятный дом, это положительные перемены. То есть из-за тематики 12-го дома мы что-то выигрываем, получаем, ребенок растет, которого мы не планировали, вот, и так далее. То есть варианты пошли. Это однозначно. Чисто психологически, только это не совсем творчество. Если бы было Солнце, это было бы раскрыть творческую возможность. Венера, ты согласен? Вот, на Юпитер пятом, ну, согласен, но просто есть социальный контекст. То есть это не просто пятый творчество, это еще и желание застолбить за собой что-то. Выставку сделать, продемонстрировать себя замечательного.
Написать книгу.
Согласен. Вот. Потому что написание книги – это творческий процесс. Во всяком случае, должен быть творческий процесс. Поэтому это отношение к этому дому. Так. Ладно, раз так хорошо пошло, еще зайти по интервью к правителям. Что мне понравилось, только меньше 12-го дома. Пожалуйста. Мне нормально, но мне еще есть приятный день.
Нептуновая позиция к Солнцу.
А?
Нептуновая позиция к Солнцу.
Меньше 12-го дома не получилось. Это символический правитель. Значит, да, возможности, связанные с потерей жизненной энергии, да, какие-то серьезные очень заблуждения, да. Человек, испытывающий трудности с собственной психологической сферой, да, причем если бы это был Меркурий, это были бы уже серьезные интеллектуальные проблемы, при Солнце это скорее проблемы духовные. Ситуация требует духовного решения. Она может проявляться, сейчас самый интересный аспект, но должна проявляться в событиях каким образом. Ну вот, скажем, вопрос в домах. Ну, давайте спать.
Наталья 11-й.
Так, не спеши. Ответ не будем считать малозначим, если это не
так, Нептун. Так, значит, Нептун 5-й.
Нептун в пятом. Стоп, пока стоп. Что у нас здесь получается? Ну, нормальная тишина.
Вот, то есть,
ну, вы же все можете уже. Хоть вот так вот пока. Вот так пока. То есть, сферу 11-го дома. Это друзья, это наши планы и надежды, в том числе. Это то, как мы планируем будущее, это наши, скажем так, неформальные организации, объединения или партия, в которой мы состоим. Из 5-го дома идет аспект планеты, которая на самом деле считается как высшая планета, не считается не зависящей от нас. То есть это внешние обстоятельства от нас не зависящие. Вот, которым мы вынуждены считаться, это оппозиция. И, возможно, мы будем вносить в жизнь коллективы и что-то потеряем. Что именно происходит в 11-й дом? Потеря идет в 11-й дом. Из-за, в данном случае, 5-го.
Безнадежный план. Да?
Разочарование и потеря возможности реализовать какой-то план. Одна из трактовок по 11-му. Иллюзия в любовных отношениях, Нептун в 5-м доме, ведущая к отказу от каких-то планов или надежд, Солнце в 11-м. Возможно, потеря друга, как версия, то есть мы расстаемся. В любом случае, 5-11 почти всегда предполагает личные отношения. Тишина мне понравилась. Давайте еще один век. Двинемся дальше. Ты уже пещер третий раз, двинемся дальше.
Давайте Сатурн.
И тут появляется Сатурн.
Плутон. Соединение.
Все знаешь, все. Развод.
Почему я это
Я же пока рукавицам пишу. Серьезные перемены в общественных отношениях, в браке, в партнерстве и так далее. Кроме того, 7-й дом отвечает за популярность. Это 2 дома отвечают за популярность в полной мере. 7-й и 10-й. 10-й отвечает за вещи, которые мы называем славой. Широкая известность. Среди людей, которых вы можете ничего не знать. 7-й дом, то, что называется широкая известность, в узких кругах. То есть, как вам относятся люди, с которыми вы находитесь в достаточно близких отношениях. Делаем гадость. Так, ну, 7-м, да. Допустим, что в натальной карте является планетой 8-го дома.
Экстремальная ситуация.
Правильно. Плутон и 8-й дом. Я упростил ситуацию. Серьезные перемены. Экстрим. Входящий в наш 7-й дом. Получение, скажем так, судебный процесс, связанный с наследством. 7-й дом начинается второй процесс из-за 8-го дома. Из-за средств, из-за наследства, из-за страховых обязательств, из-за денег супруга, как вариант. Хотя производные дома в натальных картах работают далеко не так же весело, как в Харарах. То есть поаккуратнее с производными домами. Вот, то есть здесь будет смысл, который, ну скажем, не всегда хороший уже. Уже просто по факту того, что тематика 8-го дома входит в угловой, проходит через угловую точку. Допустим, как будут при таком аспекте наши отношения с людьми? Это ведь целый период, это года полтора-два.
Давление на свое окружение, наверное, психологическое давление.
Если бы наше давление, да, то предполагалось, что он связан с первым домом.
Нет.
То есть это наши качества, и мы на кого-то давим. В данном случае это тематика 8-го. Это не мы давим, это обстоятельства давят на наших партнеров, наше окружение. Кроме того, Плутон, входящий в 7-й дом, будет предполагать, что в нашей жизни, в отношениях появились плутонианского типа люди, так скажем, несущие с собой вот такие вещи, как 8-й дом. Опасные обстоятельства. То есть из-за людей, с которыми мы общаемся, друзей, коллег, партнеров, супругов, в нашей жизни пришли экстремальные обстоятельства, долги, кредиты, займы, просто какие-то опасности, аварии. Да? Упростим ситуацию.
А если Плутон вот на МЦ тоже соединил, ой, на ИЦ,
на
ИЦ, соединение с ИЦ.
Ремонт надо делать.
А если Плутон еще находится в натальной карте в первом доме?
Значит, по вашей инициативе, это ваша часть. То есть ваши действия таковы, что в вашей жизни, по вашей инициативе. Просто не писать, не трактовать конкретные примеры, да? А чтобы это было польза совместно. Вот он соединение с инициативой. В общем случае, хождение Плутона в 4-й дом. Перемены в месте жительства, в доме, в семье, с родителями в том числе. Плутон предполагает экстремальные, эмоциональные, с размахом перемены для понизящих от нас причинам. То есть, это возможен переезд, причем скорее всего нет. Возможны проблемы с жизнью родителей, как факт возможен. Возможны серьезные потрясения, связанные с жильем, домом, недвижимостью, которыми владеем. Если Плутон при этом является частью первого дома, то это наша инициатива и наши действия. Мы в это втянуты лично. То есть мы передвигаемся в четвертый дом. Возможные варианты. Переезд, потребующий 1.5-2 года серьезных эмоциональных усилий. Наше участие в жизни родителей. Четвертый дом. Наше участие в перемене, смене, покупке недвижимости. То есть идет целая череда смысла. А вот дальние причины, двигаясь все-таки дальше, описываются не только тем, где стоит планета на дальней карте, но и то, чем она управляет. И то, правителем чего является планета принимающая. Вот на эту тему возникает несколько спорная ситуация, которая возвращается к таблице Бернхардт-Брэди, она у вас есть в приложении, мы еще раз подойдем. А именно. Допустим, есть некий аспект, который мы уже разбирали, ничего сложного себя не представляет. Делает три к Меркурию во втором. Перемены, да, в Юпитер происходят в работе, сколько в карьере, в профессии. Вы получили, например, премию. Вы эту премию решили потратить на некие произведения интеллектуального характера, которые хотели приобрести по Меркурию. Например, на дорогостоящую книгу. Вот теперь мы начинаем копать глубь причины и следствия происходящего. Значит, следующее время тоже с вами рассмотрели. Юпитер на дальней карте, допустим, упрощу ситуацию, мы рассматривали, стоял в первом доме. То есть наш взлет, подъем, первый проект первого в 10-м в карьере привел к тому, что мы можем купить, приобрести что-то, заработать больше и так далее. Такой лобовой смысл. Как так получилось, что, что было, так скажем так, источником этого мероприятия? Есть еще более глубокий уровень рассмотрения. Юпитер не только стоит на дальнем доме, он чем-то управляет каким-то домом. Допустим, что Юпитер был правителем. То есть будет 5-го дома. Получается уже более сложная, интересная цепочка. Из-за тематики 5-го дома, которым он управляет. Он еще является частью 1-го. То есть из-за творчества, из-за выигрыша в конкурсе, например, хороший вариант для трактовки. 5-й дом — это все конкурсные мероприятия, включая выборы. Из-за выигрыша в конкурсе, из-за развития в области нашего хобби, которое является одновременно частью нас, Юпитер первый дом. То есть очень важная составляющая нашей натуры. Творческий потенциал, способность побеждать, способность играть, в конце концов, в том числе и, скажем, ролевые игры. Планета Юпитер находится в первом доме и управляет, допустим, 5-м. Мы достигаем некого положения, 10-й дом. Это не обязательно карьера. Скажем так, у нас из-за ситуации конкурса мы достигли ситуации, когда мы повесили на целую нагрузку. Мы что-то выиграли, мы победили. Как следствие, мы получаем некий приток денег. То есть гораздо более сложная комбинация. Куда уйдут последствия? Последствия пошли во второй дом. Мы получили возможность, расширение возможностей. связан с имуществом, с материальным миром. Но Меркурий является управителем домов, кроме прочего. Я сейчас не буду пытаться интеллектуально строить карту, я буду писать из фонаря. Допустим, Юпитер при этом является управителем какого-то одного дома, с Меркурием, да, является управителем хотя бы девятого дома. То есть управитель, натальный управитель Меркурия девятого дома во втором. То есть у человека изначальная связь девятый во втором. У него будет, скажем так, нюансы связаны с тем, что он может работать или зарабатывать на издательстве, на путешествиях, на экскурсионной деятельности. Ну, поехали варианты, да? В данном случае из-за причины победа в конкурсе, удачно проведенная авантюра, выигранные выборы, удачно светившийся личный пиар, мы получаем возможность реализовать приход денег, который в свою очередь дальнее следствие уходит в девятый дом теперь же. То есть мы можем теперь как следствие куда-то поехать из-за того, что мы выиграли конкурс, получили некий пиар, заработали денег на дальнюю командировку и так далее. Понятен ли смысл? Управители являются дальними причинами и дальними следствиями. Вот тут возникает вопрос, который у меня был в частности с таблицей Берндейк-Брэди. Давайте мы ее откроем в приложении. Потому что я с ним в этом вопросе разошелся, к сожалению. Приложение, да. Только что очень хорошо катали, и у вас получалось. Я надеюсь, что у всех, независимо от того, говорили вы или нет. Она рисует таблицу, которая указывает следующие вещи. Первый ряд. Планеты в аспекте. Так я вам и рисовал, да? Первый уровень трактовки. Психология. Плутон, квадрат, Луна. Второй уровень трактовки. События происходят где? Положение в натальных домах. Плутон плавает в пятом доме. Натальная планета принимает в 11-м доме. Но она тоже не подумала, что квадрат между 5-м и 11-м не бывает. Ну, допустим. А, 7-й, прошу прощения. У нее положение в транзитном указано следующей строчкой. Значит, при этом Плутон является частью 5-го дома. И, наконец, последнюю строчку она пишет, чем они управляют. Натальный Плутон управляет 8-м, а натальная Луна, принимающая аспект, управляет 4-м. И вот теперь поехали варианты трактовки точности по той модели, по которой я вам говорил. Смотрите. Начинает развиваться. То есть сходящийся аспект. Если бы он расходился, мы бы сказали, ситуация не развивается, а расходится, прекращает свое существование. Конфликт, напряженная квадратура. Конфликтная ситуация, напряженная ситуация, требующая практического решения. Эмоциональная. Почему? Аспект принимает Луна. До сих пор все понятно, да? В которой как бы нет ничьей вины. Аспект, идущий от Плутона. Тоже все понятно. Теперь начинаем варианты подключать к дому. У нас оказывается конфликт на самом деле был между темой 5-го дома и 11-го дома. Квадрат из 5-го, планеты 5-го дома, планете 11-го, второй интрактовки. То есть из-за любовных увлечений, беременности, детей, нарушения планов, изменения круга общения. Так? А теперь дальний уровень интрактовки. У нее причина, дальняя причина. Не просто Плутон планет 5-го, он правитель 8-го. То есть дальней причиной может быть, например, мать, ну, как бы смертельно опасная ситуация. Столкновение со смертью, долги, кредит, займы из-за 8-го дома, перемены в 5-м в любви, в отношениях, в творчестве, ведущие квадратуры, эмоциональные изменения, Луна. В 11-й смена планов проектов, которые впоследствии окажут изменения в 4-м доме, то есть дальние следствия. Мы меняем место жительства, у нас происходит перемены семьи и так далее. Вот надо, скажем, приводит 5 или 6 трактовок, я выписал здесь ее 2, которые она приводит. Мать клиента умирает, по завещанию клиент должен принять участие в управлении художественной галереей. Причем это по квадратуре, он не хотел. Наследство заставляет клиента вступить в контакт с творческими людьми, а возможно поменять место жительства или что-то еще с недвижимостью. Ну, по сути, будет еще нюанс в том, что он поменял состав семьи. Женщина, состоящая в любовной связи, узнает о своей беременности, что меняет ее жизненные планы и свободные отношения, которые у нее были. Значит, в итоге взаимоотношения укрепляются. Не факт. По квадратуре не факт. Но это не оппозиция, есть возможность их сохранить. Двое людей начинают жить вместе. Четвертый дом, семья, но не без эмоциональных травм. Это варианты трактовки. Значит, что в чем нестыковка, которая возникла? Для нее управители домов всегда последствия. Во всяком случае, так написано в тексте. При трактовке примеров этого не очевидно. Но здесь все написано. Управление домом является последствием. Для меня однозначная разница. Транзитирующая планета – причина, и ее правитель в том числе. И его правитель тоже причина, не следствие. Как это было написано. Я подозреваю, что просто отпечатки лежит. Более того, с правителями домов есть... Да. Да. Я не знал, что она работала по текстам Зуллера. Возможно, она что-то недопоняла. Возможно, я неверно прочел. Возможно, ошибка в переводе. Вот. Я убежден, что транзитная и вообще прогрессивная ликвидационная планета представляет собой причину. Ее натальные положения, в том числе управление, являются причиняющими нам обстоятельства. Здесь интересный хохмас в работе с управителями. Я уже об этом начинал говорить, сейчас закончу эту мысль. Управитель дома очень часто представляет человека, совершенно конкретную личность, в отличие от планеты Зуллера. То есть, скажем, правитель седьмого дома может прямым указанием, что из-за партнера по браку или конкурента, или делового партнера, в нашу жизнь вторгаются какие-то обстоятельства, если это транзитная планета. Если это, скажем, правитель пятого дома из-за ребенка, из-за любовника, в нашу жизнь что-то там происходит. Соответственно, если это принимающая планета, правитель дома, то дальние последствия уходят к конкретному совершенно человеку. Правитель очень часто репрезентирует именно людей, конкретных людей, кроме второго и восьмого дома. Видимо, дома связаны с материей. С материей, а также с отказом от материи, а с мутом изменения. Вот, связано с тем, что это не совсем типовая ситуация. Однако я знаю моменты, когда правитель восьмого дома показывает людей, которые ответственны за смерть. Это может быть палач, это может быть убийца. Просто в нашей с вами ситуации это, слава богу, не распространенная картина. Вот, и поэтому нет смысла обычно рассматривать восьмой дом и его правитель как наличие, скажем так, миллиона киллера в нашей жизни. Вот. Но есть люди, у которых это будет актуально. Ну, я предлагаю сейчас сделать перерыв и после перерыва начать уже с разбора некоторых примеров.
Можно попросить, да. Какие-то схемы, сложные ситуации, даже смертельно опасные, да?
А вот, я попробую.